Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Очень забавная ошибка, которая также очень часто повторяется в исторических фильмах, это то, что знаменитые полководцы, военачальники или просто знаменитые офицеры участвуют в тех или иных сражениях или в парадах или в других каких-то событиях, отраженных в этих фильмах, с тем набором орденов, который был им присвоен уже к концу их жизни.
Коллекционер Андрей Хазин.
В этом смысле советские фильмы были исключительно сильно наполнены такими ошибками. Были совсем удручающие ошибки, например, в знаменитом фильме конца 30-х годов «Петр I». Артист Симонов, который играл Петра Великого, носил на сюртуке звезду с семью концами. Вообще непонятно, какого ордена, потому что в России никогда таких звезд не было. В России все звезды имели либо 8 концов, либо, как орден Святого Георгия, имели ромбовидную форму, то есть 4 конца. То же самое относится и к другим замечательным полководцам, к Барклаю де Толли, либо Гратиону, или многим другим, которые в, скажем, начале Отечественной войны 12-го года появляются в мундирах со всеми орденами, которыми они были награждены в последующие годы. Или, например, как Кутузов появляется в ленте ордена Святого Георгия первой степени, который он как раз получил за изгнание французов из пределов России. И фактически он прожил, будучи награжденным этим орденом, всего несколько месяцев. Это довольно забавная и довольно интересная игра — находить в тех или иных фильмах ошибки, связанные с ношением героями наград их прототипов. Возвращаясь к британской наградной системе, рассказывая об ошибках консультантов, исторических консультантов тех или иных кинофильмов, хочу сказать, что в фильме «Пираты Карибского моря», по-моему, второй части, британский офицер, имевший, насколько я понимаю, тогда звание командора, это нечто среднее между капитаном первого ранга и контр-адмиралом, носил орден Бани третьей степени на шее. Между тем, реформа британской наградной системы позволила носить такие знаки только лишь после Крымской войны. Очевидно, что это ошибка исторического консультанта, и мне сложно сказать, учитывая ряд, повторяю, исторических таких ошибок в этом фильме, к какому конкретно году относятся события этого фильма, но, тем не менее, в любом случае, при любых обстоятельствах, такого знака в 18 веке, конечно, носить было невозможно.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 9 минут. Сейчас мы начнем разбирать процесс двух гросс-адмиралов. Алексей Кузнецов у себя.
Добрый
там,
день.
Там где-то. Но я бы до начала нашей программы, хотя у нас в конце этого часа будет, ну, и денек, где это будет сказано, но мне бы хотелось отдельно отметить сегодняшнюю дату, 13 сентября. Сегодня могло бы совершенно спокойно, не сложись обстоятельства так грустно, исполниться 60 лет замечательному расследователю, журналисту Артему Боровику. И вот, не дожив до 40, вот тогда, в тот же год, когда ему должно было исполниться 40, он трагически погиб. Но это один из тех людей, которые в постсоветскую эпоху расследования как раз всевозможные. И расследования, и журналист в армии другого государства, и его афганские исследования. Это было замечательно. И то, что делалось совершенно секретно. И вот, конечно, это большая была, огромная печаль, огромное горе было, когда человек, еще не достигнув никакого расцвета лет и своей работы, вот так трагически и нелепо погиб в свое время. Так что вспомним сегодня очень светло и профессионально, вспомним Артема Боровика, которому могло было быть 60 лет.
Да, прошло больше 30 лет, вот я-то упомянул этот
лет,
самый...
Да, 20 лет прошло, да.
Я имею в виду с момента публикации, потому
публикации,
что я вот сразу вспомнил вот этот самый такой, в хорошем смысле, культурный шок от цикла статей в «Огоньке», когда вот он описывает свой опыт вот этого эксперимента, когда... два человека, так сказать, послужили в армии совсем недавнего потенциального противника, и вот это вот впечатление именно от журналистской работы, от такого совершенно блестящего образца полевой журналистики, в хорошем смысле этого слова.
При этом он очень хорошо писал. Просто вообще писал, как у него очень хорошая рука еще ко всему была, и журналистская, и писательская.
Он мне чем-то напоминал, вот в смысле журналистского стиля, журналистской работы Юлиана Семенова, который тоже был незауряднейшим полевым журналистом, и его репортажи из Лаоса, скажем, да, для меня вот по сей день остаются в известном смысле такими образцами жанра, ну, можно сказать, военной, стрингерской, наверное, журналистики. Интересно, да. Сейчас слушаю Андрея Хазина, когда он говорит об ошибках консультантов в подборе орденов для персонажей фильмов. Я хочу сказать, что можно только, мне кажется, сейчас ностальгировать по тем временам, когда ошибки заключались в том, что там не тот орден, не той формы, еще что-то. Mm-hmm. Недавно наткнулся на какой-то сериал наш, снятый вот буквально, значит, несколько лет назад, где дело происходит во второй половине 1939 года, и один герой говорит другому: «Ты что, ставишь под сомнение пакт Молотова-Риббентропа?» Я себе сразу представил эту фразу в 1939. Ой, да, это... то есть у меня такое ощущение, что исторические консультанты просто вымерли как класс, по крайней мере, в нашем кино.
Нет, они есть, но просто это, знаешь, как точно так же, как экспертиза во всевозможных делах, эксперты-то есть, вот да кто же их даст, вот кто в эти самые...
Да. Да. Нет, безусловно, люди, которые могли бы сказать, что словосочетание «пакт Молотова-Риббентропа» в Советском Союзе 1939 года абсолютно невозможно, таких людей очень много. Я знаю десятки таких людей. Для этого не обязательно быть серьезным специалистом. Да? Нужно быть просто грамотным человеком. Ну, к нашим Дёницу и Редеру. Значит, дело в том, что у нас была в свое время передача, посвященная военным в Нюрнберге. Да, и там в том числе мы говорили, разумеется, о Кейтеле Йодле, и мы говорили о Дёнице и Редере. Но почему я решил предложить отдельно двух гросс-адмиралов еще раз? Вообще тема Нюрнберга нас, конечно, не покидает. И я думаю, что через два месяца мы примем очередное волюнтаристское решение, и к 20 ноября, к началу, к 75-летию первого заседания Нюрнбергского трибунала, просто сделаем, наконец, передачу, посвященную вот трибуналу в целом. Мы его кусочками берем, но вот я думаю, что мы наберем те вопросы, которые можно осветить именно в связи с...
Ну, конечно, понять принцип, понять, что это был за суд, в чем его была уникальность по тому времени.
И мне очень хочется поговорить о том, в чем его значение, сохраняющееся по сей день, потому что сегодня у нас вот есть такая несколько чересчур, на мой взгляд, критичная точка зрения на Нюрнберг. Ну да, суд победителей, что там, так сказать, взяли, там осудили и так далее. Спасибо, что не всех расстреляли. Это тоже перекос, прямо скажем, да? Вот советская пропаганда был перекос в одну сторону, а то, что Нюрнберг – это просто суд победителей, это перекос и очень
Алеша,
сильный.
Мы просто сегодня даже увидим, насколько это было. И случай Дёница того же самого – это очень важный и интересный. Интересный был кусок процесса.
Вот когда мы говорили несколько лет назад о военных в Нюрнберге, мы в основном обсуждали, собственно, главный вопрос, который связан был с военными людьми, применительно к Нюрнбергскому трибуналу. Выполнение преступного приказа. И с этой точки зрения, что начальник генерального штаба Йодль, что, так сказать, один командующий ВМФ, что сменивший его другой командующий ВМФ, придерживались одной линии защиты. Но дело в том, что у Дёница и Редера есть еще, конечно, целый блок, и этот блок, я бы сказал, мне кажется, основной для них, блок вопросов, связанных именно с морской войной. Потому что в отличие от сухопутных генералов, которые особенно Кейтель, так сказать, человек, принимавший, безусловно, участие и в планировании, и в развязывании агрессивной войны, в этом смысле они, конечно, нервничали с самого начала Нюрнбергского процесса, у военных моряков в начале было такое более спокойное отношение, это прям фиксируют свидетели, дескать, ну, хорошо, а что вы нам предъявите?
Да, да.
Да. А нам-то что вы нам предъявите такого, что мы бы делали, а ваши адмиралы не делали? Что наши подчиненные, значит, командиры бы делали, а ваши не делали? На этом, собственно, будет строиться в значительной степени тактика защиты, и она в определенной степени, там не стопроцентно, но немалой своей частью будет успешна. Начнем мы с Дönitz'а, хотя он моложе, достаточно заметно моложе, но эта фигура более яркая именно с точки зрения Нюрнбергского процесса и благодаря той защите, которую он занял, той линии защиты, которую он выбрал, и благодаря тому, что в последние недели Второй мировой войны в Европе в его судьбе происходит, ну, в общем, не знаю, как для него самого, а для очень многих наблюдателей совершенно неожиданный поворот, когда, уходя из этого мира, Гитлер оставляет его своим преемником. Да? Давай перелистнем страничку, чтобы нашего, так сказать, героя в кавычках было видно. Ну, вот это парадная, естественно, его фотография. Вот он. Надо сказать, что значит, биография Дönitz'а как полководца четко делится на две так сказать, части. До начала 43-го года он командующий подводными силами. С начала 43-го года и до конца войны он командующий Кригсмарине, то есть всем военно-морским флотом Германии. Знаменит он, конечно, в первую очередь именно как командир подводного флота. Он, собственно, сам подводник. Он еще в Первую мировую войну успел повоевать на подводной лодке как младший офицер. Он изобретатель широко известной тактики. Ее не называют его именем, тактикой Дönitz'а, но, в общем, всем, кто интересуется историей военно-морского флота, известна тактика волчьей стаи, которая, как утверждал сам Дönitz потом в своих мемуарах, он о ней задумался еще в конце Первой мировой войны, но тогда там по целому ряду причин не успели ее применить, там даже была одна попытка, но она сорвалась по техническим причинам. Тактика эта заключается в борьбе с конвоями, точнее, ну, в нападении на конвои. И заключается в чем, собственно, волчья стая. Да? Волчьи стаи, которые преследуют крупное животное, там оленя, лося, да, опасное достаточно для отдельных волков, там довольно четко распределены роли. И задача большинства заключается в том, чтобы одновременно гнать животное, гнать жертву, не давая ей осмотреться, так сказать, и принять такое спокойное и правильное решение, а с другой стороны обеспечить одновременность нападения для того, чтобы свести к минимуму, а по возможности вообще исключить потери, собственно, среди волков. Потому что взрослый лось, конечно, одним ударом может проломить череп волку, и такие черепа, кстати, краниологи находят. Вот. Так вот, эта тактика волчьей стаи, требующая очень серьезной выучки и командиров, и экипажей подводных лодок, требующая прекрасно налаженной связи между ними, потому что требуется координация не только к началу боя, но иногда и в самом уже начавшемся бою. В общем, германским подводникам, к сожалению, об этом говорю, потому что за этим погибшие советские, американские, британские моряки, летчики и так далее, да, но принесла определенные успехи, когда целая группа подводных лодок набрасывалась на конвой, охранение вынуждено было рассредоточить свои силы и начинать охотиться на отдельные подводные лодки. В это время те, кто оказывался в выгодном положении, соответственно, выходил на атаку, топил транспорт, и таким вот образом результаты были достигнуты очень серьезные. Вот что нам говорит статистика. В годы Второй мировой войны подводники Дönitz'а потопили 2800 кораблей разных стран водоизмещением 15 миллионов тонн. Но, правда, при этом понесли, конечно, очень существенные потери. Всего в битве за Атлантику за неполных 6 лет войны принимало участие 820 германских подлодок. Погибло 95% 781 подлодка погибла. В большинстве случаев, конечно, вместе с экипажами. Из 39 тысяч подводников 32 тысячи погибли. В чем же обвиняли Дёница? Конечно, не в том, что использовались подводные лодки. Это, так сказать, разрешенный вид вооружений. Да? Его обвинили по трем из четырех пунктов. Я напомню, мы об этом говорили, конечно, что обвинительный акт Нюрнбергского процесса, он состоял из четырех групп обвинений. Группа первая – общий план или заговор, то есть планирование агрессивной войны. Второе – это преступление против мира, развязывание агрессивной войны. Военные преступления, то есть нарушение обычаев и законов войны. И преступление против человечности, жестокое, там, обращение с мирным населением и так далее. Вот и Дёница, и Редера обвинили по первым трем пунктам. Да? Преступление против человечности им не инкриминировали. И Дёниц в конечном итоге довольно легко при помощи своего адвоката, при помощи собственноручных, так сказать, выступлений, он отбился от первого обвинения, доказав, что он не принимал участия в планировании агрессивной войны. В этом смысле ему повезло то, что первым лицом в военно-морском флоте он стал в 43-м году. Вот Редеру не удалось от этого отбиться, и поэтому он получит значительно более суровое наказание, хотя сидят они одинаково.
Редер даже, по-моему, раньше выйдет.
Чуть раньше, в 55-м выйдет Редер. В 56-м выйдет Дёниц, один из немногих, кто отсидит полностью тот срок, который был ему трибуналом отмерен, 10 лет. Я вот сказал в начале передачи, что Редер значительно старше, его выпустят, когда ему исполнится 80 лет. Вот как звучит формула обвинения, Дёница в международном трибунале. Обвиняемый Дёниц способствовал подготовке войны, указанной в разделе 1 обвинительного акта. Он участвовал в военно-планировании подготовки нацистскими заговорщиками агрессивных войн и войн, нарушающих международные договоры, соглашения и заверения, указанных в разделе 1 и 2 обвинительного акта. Он санкционировал, руководил, принимал участие в военных преступлениях, указанных в разделе 3 обвинительного акта, включая в особенности преступления против лиц и собственности в открытом море. Вот от первого пункта Дёниц отбился. Он сказал, я, конечно, принимал участие в планировании подводных операций, будучи командующим, да, но это я делал после того, как принципиальное решение было принято. Я не принимал решение напасть на Англию, я не принимал решение напасть на Францию, я не принимал решение напасть на Советский Союз. Решение принималось другими, а я лишь в своей сфере ответственности планировал в соответствии с полученными приказами конкретные действия. И надо сказать, что трибунал согласился с тем, что его участие в подготовке войны не доказано. У Редера не получилось, потому что нашлись свидетельства, например, того, что план войны против Норвегии, он был его инициатором. И вот именно эта его инициативная роль в качестве главкома ВМФ, она привела к тому, что в том числе и первый пункт, вошел в конечном итоге в приговор. У трибунала, мы об этом говорили и будем в ноябре еще раз говорить, конечно же, перед трибуналом стояла одна очень серьезная проблема. Все-таки юристы, какими бы они ни были континентальными или там представителями англосаксонской системы права, они понимают, что нужно опираться на нормативно-правовой акт. Да? Нет преступления без указания на то в законе. Все адвокаты подсудимых в Нюрнберге по многу раз повторили эту фразу по-немецки и на латыни. Да? Nullum poena sine lege. Nullum crimen sine lege. И действительно, для многих действий в международном праве и зачастую и в национальных законодательствах европейских государств не существовало нормы, под которые они бы жестко подходили. Вот адмиралам в этом смысле пришлось сложнее, потому что этот блок вопросов, все, что касается морской войны, Он, нельзя сказать, что был идеально разработан. Сейчас он разработан гораздо лучше. Но, тем не менее, он был разработан. Уже в 1864 году принимается так называемая Первая Женевская конвенция. Это международно-правовой договор, в котором нормируется охрана и максимально возможное облегчение участи больных и раненых на войне. Это попытка придать войне более цивилизованный характер. Там, правда, нет речи о войне на море. Но в 99-м году в Гааге и в 907-м году в той же Гааге, во-первых, признали распространение Женевской конвенции на морскую войну, во-вторых, добавили многие существенные детали. Вот, например, в 99-м году в третьей конвенции, принятой Гаагской конференцией, наиболее важные основные пункты сводятся к следующему. Военно-госпитальные суда не подвергаются военным действиям, не подлежат захвату. Правда, для этого они должны быть очень четко промаркированы, они должны нести эмблему Красного Креста, они должны иметь соответствующую окраску, они должны выполнять эту функцию постоянно, то есть не может командир корабля вдруг объявить свой корабль госпитальным судном, простым вывешиванием там флага с Красным Крестом, да, это все можно расследовать. Далее. Суда будут оказывать помощь и попечение раненым, больным, погибающим без различия национальности. Да? Свои, чужие, всех надо спасать, всем надо помогать. Духовные лица, врачи, прислуга на всяком взятом корабле признаются неприкосновенными и не подлежат взятию в плен. Погибающие, раненые, больные одной из воюющих сторон признаются военнопленными. И, соответственно, на них распространяется, там при каких бы обстоятельствах они не попали в руки, там сами сдались или там в бессознательном состоянии, они все равно военнопленные. После каждого боя обе воюющие стороны, или сколько их там будет, примут меры для разыскания погибающих, раненых и больных и оказания помощи. Ну и, кроме того, по возможности воюющие стороны должны обмениваться информацией, сообщать, так сказать, что вот у нас такие-то ваши погибшие, такие-то ваши раненые, такой-то ваш персонал и так далее, и так далее. В 1907 году на очередной Гаагской конференции, в созыве которой, кстати говоря, Российская империя приняла довольно активное участие, будет принято большое количество, 13 конвенций, из которых 8, 2 трети, будет посвящено войне на море. По неприятельским торговым судам, по превращении торговых судов в военные, о постановке подводных мин, о бомбардировке морскими силами, о применении к морской войне начал Женевской конвенции и так далее, и так далее, и так далее. То есть, строго говоря, вот именно применительно гросс-адмиралам было на основании чего с них спрашивать. И тем не менее, несмотря на это, выяснилось, что вот спросить с них такого, что действительно к ним намертво прилипло, на удивление, мало.
А рейдерство?
Ну вот, наверное, после перерыва мы, так сказать, начнем...
Да, потому что это вопрос вопросов всегда во Второй мировой войне. На море. Мы продолжим. Алексей Кузнецов через 4-5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
В Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. Дума Ханты-Мансийского авто...
1,2 в диапазоне FM.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Итак, суд над немецкими моряками, над гросс-адмиралами Дёницем и Редером. И сейчас стал вопрос вот в обвинениях, введения войны, да, вот рейдерство. То самое рейдерство. Надводное, кстати, очень серьезное. И подводное тоже.
Ну, слово «рейдерство» красивое, в нем есть две буквы «Р», я сам это люблю. Но вообще, на самом деле, если не вдаваться в тонкости, речь идет о пиратстве, да? О узаконенном, поставленном на поток пиратстве, когда военные корабли атакуют торговые суда, принадлежащие противнику, принадлежащие нейтральным странам и так далее, и так далее. Но вот здесь... Не удалось в Нюрнберге обвинить Дёница и Редера в том, что они пираты, хотя в нашей литературе к ним постоянно этот эпитет применяли, но, так сказать, в переносном смысле, как обидеть моряка, да? А вот вы назовите его пиратом. Но дело в том, что в распоряжении адвокатов оказался доклад британского специалиста, британского адмиралтейства Роджера Аллена, где он, в общем, констатирует следующее. Я прямо процитирую выступление одного из адвокатов. В боевых директивах подводным лодкам от 3 сентября 1939 года содержался ясный приказ о ведении подводной войны согласно правилам о взятии призов. Потопление допустимо лишь после задержания и досмотра, а также в тех случаях, когда судно пыталось уйти или оказывало сопротивление. Поэтому верно то, что констатирует господин Роджер Аллен, что германские подводные лодки в первые недели войны строго придерживались Лондонского соглашения. Почему же это положение не осталось таким же и далее? Потому что поведение противной стороны сделало невозможным применение таких методов с военной точки зрения и одновременно создало юридические предпосылки для их изменения. О чем он ведет речь? О том, что практически все торговые суда были вооружены. И это сразу подрывает вот эту, так сказать, позицию обвинения. Идет простой торговец, а адвокаты приводили множество примеров того, как подводная лодка всплывает для того, чтобы, так сказать, там осмотреть груз и определить, является он нейтральным или является он военным и так далее. А в нее стреляют. Да, зачастую такого торгового судна, там одна-две пущенки, далеко не самой современной конструкции, но тем не менее... И это, кстати говоря, адвокаты на это тоже будут упирать в своих выступлениях. Подводная лодка не то же самое, что надводный корабль. Ей гораздо меньше нужно, да? Она несравненно менее защищена. И с этой точки зрения руководители подводного флота отдали бы убийственный для подводного флота приказ, если бы они потребовали буквального выполнения всех предвоенных соглашений.
Ну, а надводное рейдерство, потому что оно было вот 39-40 год, причем по всей Атлантике, и не только Атлантике. Так Редер же, он же у нас командует всем на свете,
Кригсмарине. И вот это вторая причина, почему Редер получит значительно больше, чем Дёниц. Потому что действительно 39-40 год рейдерства в Атлантике ему записали в строку. А Дёниц опять уходит, ну не то чтобы чистенький, конечно, но гораздо более неуязвимый, чем его, так сказать, коллега. Да? Они, кстати говоря, друг друга сильно не любили. Я думаю, что можно перелистнуть картиночку, чтобы у нас как-то оживить пейзаж. Вот это Дёниц в первые минуты после ареста в конце мая 45-го года, когда, так сказать, решили союзники все-таки покончить с этой комедией правительства, так сказать, Германии после окончания войны и арестовали его членов. Значит, то же самое. Я имею в виду вот эту вот повышенную уязвимость подводных лодок, стала таким аргументом, который заставил Международный военный трибунал очень серьезно задуматься в отношении правил о спасении терпящих бедствия. Дело в том, что вот самые серьезные обвинения против Дёница – это его приказы, им подписанные, вот тут от подписи не отвертишься, что называется, в которых содержались, например, такие пассажи. Вот конец 1939 года, Вторая мировая только началась, приказ номер 154. заканчивается таким образом. Не спасайте людей, не берите их на борт, не оказывайте помощи шлюпкам. Погодные условия и близость суши несущественны. Беспокойтесь только о безопасности своей подлодки и скорейшем достижении новых успехов. Мы должны быть суровы в этой войне. Враг начал войну с целью уничтожить нас, следовательно, остальное неважно. Ну, насчет «враг начал эту войну», понятно, это пропаганда, да, конечно же. Да? Но здесь принцип очень понятный. Мы не можем рисковать, война идет на уничтожение. Но опять-таки возникнет спор, и этот спор будет продолжаться полдня в трибунале. Обвинители поймут этот приказ как фактический приказ уничтожать терпящих бедствия солдат и офицеров, матросов и офицеров противника. А защита Дёница во главе с ним самим будет говорить: слушайте, нет, найдите мне хоть одно слово «уничтожать», да, не оказывать помощи. Но нигде не говорится о том, что необходимо, значит, какой-то нанести ущерб. Самые большие споры будут касаться так называемого «Лакония Бефель», по-немецки, да, приказ о Лаконии. Он еще известен под названием «Тритон-0». Это инструкция, которая была составлена лично Дёницем еще в качестве командующего подводным флотом в сентябре 1942 года после инцидента с прекращением спасательных работ в отношении уже потопленного судна «Лакония». И этот приказ, обращенный к командирам всех подводных лодок Германии, запрещал оказывать помощь пассажирам и экипажу. Запрещается предпринимать любые действия по спасению выживших с потопленных судов, включая подъем людей из воды, передачу их на спасательные шлюпки, возврат в нормальное положение перевернутых шлюпок, снабжение выживших людей провизией и водой. Спасение противоречит основному смыслу военных действий, состоящему в уничтожении судов противника и их команд. Вот от этой фразы Дёниц уже откреститься.
Отвертеться невозможно.
Не сможет,
это
да.
Это уже другое дело.
Фактически объявил ничтожность международного права в этом вопросе. Да, все, основной смысл военных действий – уничтожение, поэтому к черту все, это самое международное право. Приказы о взятии в плен капитанов и главных механиков остаются в силе. Их надо брать в плен, да, потому что они могут дать ценные сведения. Спасайте выживших только при наличии у них важных для подлодки сведений. Вот международно-правовой принцип гуманизма и вот, так сказать, военно-морской германский принцип рационализма. Ну и, наконец, для того, чтобы последние колебания снять, последний пункт, будьте непреклонны, помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города». В этой фразе тоже обвинение увидело и смогло убедить в этом трибунал, что в этом указании на понимание того, что неоказание помощи, по сути, означает оставление людей на верную гибель. И вот что было записано в приговоре. Международный военный трибунал все-таки в очередной раз показал, что он состоит из юристов, а не из петрушек, которые изображают некую комедию правосудия, потому что вот формулировка. Трибунал придерживается мнения, что доказательства не устанавливают с несомненностью, требуемой в данном случае, того факта, что Дёниц намеренно приказал убивать людей, спасшихся с потопленных судов. Приказы были, несомненно, двусмысленными и заслуживают серьезнейшего осуждения. Но они действительно были двусмысленны. Что касается Редера, ему было сложнее. Но у него был свой спасательный круг. Дело в том, что с начала 43-го года он не удел. Какая-то должностишка там у него есть, но никакого реального влияния на ситуацию он больше не оказывает. Охлаждение между ним и Гитлером началось достаточно давно, еще в конце 30-х, причем по совершенно такому дурацкому поводу. Редер проявил характер и потребовал от Гитлера, чтобы тот уволил с военной службы своего адъютанта по Кригсмарине. У Гитлера было много адъютантов, вот к нему был приставлен военно-морской офицер, как адъютант, тот военно-морского флота. Этот человек женился на женщине недостойного поведения.
Боже мой.
И Редер, человек старой закалки, да, 70-х годов прошлого века рождения, он, так сказать, вступился за офицерскую честь, а Гитлер его дал ему отворот-поворот, на что Редер взял, уперся рогом, это мой офицер, и уволил его с военной службы. И Гитлер мог только взять его на другую службу, по другому ведомству. Гитлер, конечно, как говорится, затаил хамство. Но поводом для окончательного отстранения Редера послужил так называемый новогодний бой 31 декабря 1942 года, когда в Баренцевом море очень неудачно немецкие рейдеры, те самые рейдеры, атаковали арктический конвой JW-51B и понесли при, так сказать, явном превосходстве в силах, понесли достаточно серьезные потери, а конвою не было нанесено никакого ущерба. Я имею в виду транспортным судам, там боевые корабли пострадали, но тоже терпимо. А транспортник, все до одного, они пришли в конечном итоге в Мурманск. Ну и Гитлер устроил Редеру такую обструкцию, что Редер подал в отставку. А Дёницу в своей новой должности сначала заниматься тем, что успокаивать фюрера, который сгоряча, это к вопросу о его военной компетентности, сгоряча вообще сказал: так, все, надводный флот переплавляем на металл и все силы концентрируем на подводном флоте. Надводный неэффективен, подводный эффективен, все силы на подводный флот. И хотя Дёниц, подводник до мозга костей, да, уже теперь в должности командующего флота. Вот так, стоп, что вы что, с ума сошли, что ли, да? Ни в коем случае нельзя. Есть функции, которые только надводный флот и может выполнять. Нельзя, значит, такого делать. В результате, несмотря на такое, ну, достаточно вялое противодействие со стороны советских судей Никитченко и Волчкова, ну, они не упирались по поводу гросс-адмиралов, они упирались по поводу Шахта, Папина и Фрича, которых оправдали, они упирались по поводу Гесса, которого дали пожизненно вместо смертной казни, а тут они, ну, просто, так сказать, высказали мнение, что вообще-то гросс-адмиралы крупные военные преступники, и надо бы им посерьезнее наказание. Но в конечном итоге Редер получил пожизненное, отсидел до 55 года в тюрьме Шпандау, и затем по достижении 80 лет, когда, в общем, действительно состояние здоровья его было уже далеко не блестящим, он был выпущен. Через год выпустили Дёница, и вот у нас несколько еще картинок, давайте их посмотрим, уж раз я их отобрал. Это вот, кстати говоря, начало спасательной операции Лаконии, она была прервана и не возобновлена, скажем так. Следующая картинка у нас будет парадный портрет Редера, вот он. Дальше у нас будет Редер с Гитлером. Ну, а дальше два последних фото, значит, вот они сидят, увеличенный фрагмент большой фотографии в крайне слева во втором ряду в Нюрнберге, слева Дёниц, справа Редер. Ну и последняя фотография уже после освобождения в 1956 году. Вот они присутствуют на неком ветеранском мероприятии. Редер вскоре умер, а Дёниц проживет еще достаточно долгую жизнь. Будет склочничать с правительством Федеративной Республики и будет требовать, во-первых, пенсии, как бывший глава государства и бывший гросс-адмирал, а ему бы платить только как капитану Цурзее, капитану первого ранга, ту должность, которую он получил еще до Гитлера. И кроме этого будет требовать, готовясь к переходу в мир иной, будет требовать пышных военных похорон с отданием всех положенных бывшему главнокомандующему почестей, но правительство Федеративной Республики на это не пойдет, и когда он скончается, его похоронят в штатском костюмчике, а тех ветеранов, довольно многочисленных, которые придут его провожать, тоже обязали не надевать ни военную форму, ни боевые ордена.
Да, вот так заканчивается эта история, но мы преступления военных не оставляем, потому что у нас будут процессы, предложены вам сейчас, военнослужащих Российской империи. Суд над унтер-офицером Дементьевым по обвинению в неподчинении офицеру и оскорблении его. 1872 год.
Дело началось из-за собачки, комнатной собачки. А защищать унтер-офицера Дементьева будет король российской адвокатуры Владимир Данилович Спасович.
Второй процесс. Суд над генералом Гартунгом и полковником графом Ланским по обвинению в похищении векселей.
1877. Очень печальное дело, очень печальное. Генерал Гартунг картинно застрелится в финале прямо, так сказать, при публике.
Третье. Суд над поручиком Ишменецким, обвиняемым в предумышленном утоплении жены.
Ой, это совершенно американская трагедия, только за полвека до Драйзера.
1885 год. Четвертый. Суд над подпоручиком Шуптой по обвинению в убийстве сослуживца на почве личной неприязни. 90-й год, 1800.
Вот когда Куприна обвиняли в том, что он чрезмерно очернил в поединке армию, вот одно дело подпоручика Шупты показывает, что Александр Иванович даже, скажем, не дочернил.
И пятое. Суд над ветеринарным врачом Линевичем, обвиняемым в неявке по мобилизации. Это уклонист у нас 1908 года.
Ирония истории заключается в том, что Линевич, известный боевой генерал, возглавлял русскую армию на последнем этапе русско-японской войны, а вот его однофамилец, ветеринарный врач, которого на эту войну в 1904 пытались мобилизовать, вот он уклонился, и только в 1908 Фемида его настигла и попыталась наказать.
Любопытнейшие дела. Выбирайте, пожалуйста, на сайте все есть. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Сейчас родительское собрание.
Обязательно.
Вот, в 14 часов будет Ксения Ларина у нас, а потом в 15 часов книжное казино. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
День британского писателя Рольда Даля отмечает сегодня в мире, но особенно в англоязычных странах. Тут, конечно, кто-то вспомнит повесть «Чарли. Шоколадная фабрика», кто-то фантастического мистера Фокса, но стоит добавить, что Даль обогатил литературу и такими персонажами, как гремлины. И даже в известном сборнике киноновелл «Четыре комнаты» есть сюжет, снятый по мотивам рассказа британского писателя. Та самая последняя часть про Пари, режиссером которой стал Квентин Тарантино. Сегодня 13 сентября 2020 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. Еще сегодня африканское государство Маврики отмечает День инженера, а в Мексике – День памяти детей героев, павших в битве при Чапультепеке во время Мексиканской войны в середине 19 века.
Ну и денек!
13 сентября 1645 года произошло сражение при Филипп-Хоу, решающая битва времен гражданской войны в Шотландии. В ней, как и в соседней Англии, сошлись силы роялистов, сторонников короля Карла I, и ковенантеров, или сторонников шотландского парламента. До этого момента удача сопутствовала монархистам, но в стане победителей возник раскол, в первую очередь между сторонниками маркиза Монтроза и теми шотландцами, кто хотел свести счеты с соперниками из других кланов. При Филипп-Хоу сторонникам парламента удалось смять пехоту противника, после чего Монтроз отступил. Внезапно все влияние роялистов сошло на нет, король Карл лишился поддержки и через год сдался английскому парламенту.
Ну и денек!
120 лет назад филиппинские повстанцы разгромили, взяли в плен отряд американской армии под командованием капитана Дэвида Шилца. Этот бой на острове Мариндуки оказался шоком для американского командования и чуть не стал главным козырем в проходившей тогда президентской кампании. Американское командование отправило новые части с приказом брать заложники мирное население под подростков старше 15 лет. Только это помогло им вызволить из плена своих солдат. Война на Филиппинах длилась еще почти 2 года и завершилась поражением для жителей архипелага. До середины 20 века страна оставалась под американским управлением. Героиня англо-американской войны 1812 года Лора Секард появилась на свет в этот день в 1775 году.
История насчитывает множество случаев, когда вклад человека при жизни был незамечен и оценен лишь после его смерти. Тому пример Лора Секард, канадская героиня англо-американской войны 1812 года. Она прошла 32 километра по оккупированной американцами территории, чтобы предупредить британские силы о наступлении американских войск. Семья Лоры жила в регионе Ниагара Верхней Канады. Лора вышла замуж за Джеймса Секарда, лоялиста, который был тяжело ранен в битве на Квинстонских высотах в начале войны. Пока он оправлялся от ранения, американцы вторглись на Ниагарский полуостров. Во время оккупации Секард удалось подслушать разговор американских офицеров о планируемом вторжении вглубь Канады. Она не стала медлить и тайно бежала утром, чтобы сообщить об этом британскому лейтенанту Джеймсу Фитцгиббону. Ее в полном изнеможении нашел индейский патруль. Доставил к англичанам. Те успели подготовить оборону, и американский штурм был успешно отражен. Ее подвиг был забыт до 1860 года, когда будущий король Эдвард VII наградил бедную вдову сотней фунтов за службу. Сейчас же Лора – национальная героиня канадцев, которую знает каждый житель страны.
Ну и денек.
60 лет сегодня исполнилось бы российскому журналисту и медиа-менеджеру Артему Боровику. Выпускник МГИМО он начинал карьеру в Советской России и Огоньке. Несколько раз побывал с командировками в Афганистане. В период потепления советско-американских отношений даже служил некоторое время в армии США. Это был такой эксперимент, который завершился написанием книги. Было также участие в телепрограмме «Взгляд», создание газеты «Совершенно секретно», пока его жизнь не оборвала катастрофа самолета Як-40 Шереметьево весной 2000 года.
Ну и денек.
В 1520 году 13 сентября родился дипломат Уильям Сесил.
Будущий государственный деятель был единственным сыном Ричарда Сесила, лорда Бёрли. С 1535 года он на протяжении 5 лет изучал право в Кембриджском университете. В 1550 году он был приведен к присяге в качестве одного из двух государственных секретарей короля Эдуарда. Однако взлет его карьеры начинается спустя 8 лет, с началом правления королевы Елизаветы I. Сесил стал ее государственным секретарем, а спустя 14 лет лордом-казначеем Англии. В экономике Уильям стремился сбалансировать интересы короны и подданных. Что же касается политики, Сесил способствовал укреплению королевской власти и усилению абсолютизма. Главной целью он ставил создание единых протестантских британских островов. Его методы заключались в том, чтобы установить контроль над Ирландией и заключить союз с Шотландией. Елизавета I доверяла Сесилу в важнейших государственных вопросах, и зачастую решались они именно так, как настаивал Сесил. В 1587 году он убедил королеву приказать казнить Марию Стюарт, королеву Шотландии, после того, как она была замешана в заговоре с целью убийства Елизаветы. Стоит отметить, что действовал Сесил всегда осторожно и дипломатично, чтобы не задеть гордость королевы. Может, Уильям Сесил и не был политическим гением, однако был мудрым советчиком, обладавшим даром избегать опасностей.
Ну и денек.
Теперь о тех, кто сегодня принимает поздравления. А это писатель, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, телеведущий и журналист Татьяна Миткова, эстрадный певец Феликс Сарикати, футболисты Фабио Канавара и Томас Мюллер, основатель группы Мегадет и один из первых участников Металлики Дэйв Мастейн, автор-исполнитель Александр Розенбаум, музыкант и композитор, автор таких популярных песен, как «Зеленоглазое такси» Олег Кваша и актриса Жаклин Бисет. Над передачей работали Камила Абдулаева, Мария Базарова, Яков Широков и звукорежиссер Елена Королева.
Это воскресенье. После 13 часов тема программы «Родительское собрание. Как начался учебный год в российских школах?». На собрание вызывается председатель профсоюза «Учитель», учитель школы «Интеллектуал» Всеволод Луховицкий, ведущий Алексей Кузнецов и Никита Василенко. «Родительское собрание. В воскресенье. После 13 часов».
Чем заменить «Форт Боярд»? Премьера программы «Полный блэкаут» на СТС. Об этом мы поговорим в воскресенье в программе «Телехранитель». И у нас в гостях продюсеры программ «Форт Боярд» и «Полный блэкаут» Фатима Гапоева и Антон Гориславский, а также участник проекта «Полный блэкаут», ведущий программы «Просто кухня» Александр Белькович. «Телехранитель». В воскресенье. После 18 часов.
В это воскресенье после 22 часов в программе «Цена революции». Регион Дальний Восток. От русско-японской до гражданской войны. В нашем эфире научный сотрудник Гейдельбергского университета, доктор философии Иван Саблин. «Цена революции». В воскресенье после 10 вечера.
Радио «Эхо Москвы».